было 14 часов 30 минут. В 14 часов 31 минуту в приемную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Федор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом линейного счастья. Федор Симеонович славился неисправимым оптимизмом, верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче, ну, царе Грозном, опричники Малюта Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа дьяка в деревянной бане. Ну, как колдуна. При Алексее Михайловиче, царе тишайшем, его били батагами нещадно и спалили у него на голой спине полное собрание сочинений его собственных. При Петре Алексеевиче, царе великом, он сначала возвысился было как знаток химии рудного дела, но не потрафил чем-то князь кесарю Рамадановскому. Попал на каторгу на Тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, кусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошел йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачевщины, был обвинен как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец, ну, навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибился в НИИ ЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом. «Приветствую вас», — пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. «Бедняга, как же это вы? Вам веселиться надо в такую ночь. Я позвоню Модесту. Что за глупости? Я сам подежурю». Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову, и он страшно ею загорелся. «Ну-ка, где здесь телефон? Проклятие, я никогда не помню телефонов. 1-15 или 5-11? «Что вы, Федор Семенович, спасибо!» — вскричал я. «Не надо, я тут как раз поработать собрался». «Поработать — это другое дело. Это хорошо. Это здорово, вы молодец. А я, черт, электроники ни черта не знаю. Надо учиться, а то вся магия слова — это старьев, фокусы, покусы. Психополями примитив, дедовские приемчики». Он тут же, не сходя с места, сотворил две большие антоновки. Одну вручил мне, а второй откусил сразу половину и принялся сочно хрустеть. Проклятие, опять червивое сделал. «У вас как, хорошее? Это хорошо. Я к вам, Саша, попозже еще загляну, а то я не совсем понимаю все-таки систему команд. Водки только выпью и зайду. 29-я команда у вас там в машине. То ли машина врет, то ли я не понимаю. Детективчик вам принесу. Гарднера. Вы ведь читаете по-английски? Хорошо, Шельма пишет, здорово. Перри Мейсон, у него там зверюга-адвокат, знаете. А потом еще что-нибудь дам, science-fiction какую-нибудь Азимова дам или Брэдбери. Он подошел к окну и сказал восхищенно: «Пурга, черт возьми, люблю». Вошел, кутаясь в норковую шубу, тонкий и изящный Крестобаль Хозевич Хунта. Федор Семенович обернулся. «А, Кристо!» — воскликнул он. «Полюбуйся! Камноедов этот дурак засадил молодого парня дежурить на Новый год. Да давай отпустим его, вдвоем останемся, вспомним старину, выпьем, а? Что он тут будет мучиться? Ему плясать надо с девушками. Хунта положил на стол ключи и сказал небрежно: «Общение с девушками доставляет удовольствие лишь в тех случаях, когда достигается через преодоление препятствий». «Но, еще бы!» — загремел Федор Семенович. «Много крови, много песней за прелестных льется дам. Как это у вас там? Только тот достигнет цели, кто не знает слова «страх». «Именно», — сказал Хунта. «И потом я не терплю благотворительности». «Благотворительность он не терпит. А кто у меня выпросил Адихмантьева, переманил, понимаешь, такого лаборанта? Ставь теперь бутылку шампанского не меньше. Слушай, не надо шампанского. Амонтильядо, у тебя еще осталось от талецких запасов?» «Нас ждут». Теодор, напомнил Хунта. Да, верно. Надо еще галстук найти и в валенке. Такси тут не достанешь. Мы пошли, Саша, не скучай тут. В новогоднюю ночь в институте дежурные не скучают, негромко сказал Хунта, особенно новички. Они пошли к двери. Хунта пропустил Федора Семеновича вперед и, прежде чем выйти, косо глянул на меня и стремительно вывел пальцем на стене Соломонову звезду. Она вспыхнула и стала медленно тускнеть, как след пучка электронов на экране осциллографа. Я трижды плюнул через левое плечо. Кристобаль Хозевич, Хунта, заведующий отделом смысла жизни, был человек замечательный, но, по-видимому, совершенно бессердечный. Некогда, в ранней молодости, он долго был великим инквизитором и по сию пору сохранил тогдашние замашки. Почти все свои неудобопонятные эксперименты он производил либо над собой, либо над своими сотрудниками, и об этом уже при мне возмущенно говорили на общем профсоюзном собрании. Занимался он изучением смысла жизни, но продвинулся пока не очень далеко, хотя и получил интересные результаты, доказав, например, теоретически, что смерть отнюдь не является непременным атрибутом жизни. По поводу этого последнего открытия тоже возмущались на философском семинаре. В кабинет к себе он почти никого не пускал, и по институту ходили смутные слухи, что там масса интересных вещей. Рассказывали, что в углу кабинета стоит великолепно выполненное чучело одного старинного знакомого Кристобаля Хозевича, штандартенфюрера СС в полной парадной форме, с моноклем, кортиком, железным крестом, дубовыми листьями и прочими причиндалами. Хунта был великолепным таксидермистом. Штандартенфюрер, по словам Кристобаля Хозевича, тоже, но Кристобаль Хозевич успел раньше. Он любил успевать раньше, всегда и во всем. Не чужд ему был некоторый скептицизм. В одной из его лабораторий висел огромный плакат «Нужны ли мы нам?» Очень незаурядный человек. Ровно в 3, в соответствии с трудовым законодательством, принес ключи доктор наук Амбросий Амбруазович Выбегалло. Он был в валенках, подшитых кожей, в пахучем извозчицком тулупе, из поднятого воротника торчала вперед седоватая нечистая борода. Волосы он стриг под горшок, так что никто никогда не видел его ушей. «Это, — сказал он, приближаясь, — у меня там, может, сегодня кто вылупится». «В лаборатории, значит, надо бы это присмотреть. Я ему там запасов наложил. Это хлебца, значит, буханок 5. Ну, там это отрубей, значит, пареных 2 ведра обрату. Ну, и как это все это поест, кидаться, значит, начнет. Так что ты мне, моншер, того, брякни, милый». Он положил передо мной связку амбарных ключей и в каком-то затруднении открыл рот, уставясь на меня. Глаза у него были прозрачные, в бороде торчало пшено. «Куда брякнуть-то?» — спросил я. Очень я его не любил. Был он циник и был он дурак. Работу, которой он занимался за 350 рублей в месяц, можно было смело назвать Евгеникой, потому что ее никто так никогда не называл, боялись связываться. Этот Выбегалло заявлял, что все беды — это от неудовольствия проистекают, а ежели, значит, дать человеку все хлебца, значит, отрубей пареных, то и будет не человек, а значит, ангел. Нехитрую эту идею он пробивал всячески, размахивая томами классиков, из которых он с неописуемым простодушием выдирал с кровью цитаты, опуская и вымарывая все, что ему не подходило. В свое время ученый совет дрогнул под натиском этой неудержимой, какой-то даже первобытной демагогии, и тема Выбегаллы была включена в план. Действия строго по этому плану, старательно измеряя свои достижения в процентах выполнения, никогда не забывая о режиме экономии, увеличения оборачиваемости оборотных средств, а также о связи с жизнью. Выбегалло заложил 3 экспериментальных модели. Модель человека, неудовлетворенного полностью, модель человека, неудовлетворенного желудочно, и модель человека, полностью удовлетворенного. Полностью неудовлетворенный антропоид поспел первым. Он вывелся 2 недели назад. Это жалкое существо, покрытое язвами, как Иов, полуразложившееся, мучимое всеми известными и неизвестными болезнями, страдающее от холода и от жары одновременно, вывалилось в коридор, огласило институт серии нечленораздельных жалоб и издохло.